себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
Добрый день. Четверг, 11:30. Я на радио «Балком» и ведущая программы «Без антракта» Евгения Шерменева. У меня есть, как всегда, немножко новостей для вас о том, что я видела или с кем я встретилась в последнее время в театре здесь, в Латвии. И программа наша будет, как анонсировалась, посвящена памяти прекрасного режиссера, одного из тех, кто меня формировал как человека театрального в некоторой степени. Я думаю, что очень на многих людей повлиявших. 2 дня назад Москва с ним простилась. Марк Захаров. Мы поговорим о нем. Я очень просила бы вас звонить. Мы давайте попробуем уже какую-то обратную связь. Вот телефоны в студии, я вам сейчас прочитаю, 672-12-939 и 672-13-939. Я думаю, что все, кто меня слушают, так или иначе, слышали или видели спектакли. Ну, потому что в Линком всегда было трудно попасть, конечно, и билеты достать. И купить вообще невозможно. Я расскажу небольшие истории про это тоже. И в любом случае вы видели его фильмы, которые, ну, мне кажется, видели все. И поделиться своими впечатлениями о том, какая у него была, какое у него было отношение к актерам, к текстам, что он умел сказать своими фильмами телевизионными. Потому что, конечно, те актеры, которые у него снимались, это как раз его самая знаменитая труппа, о чем мы тоже вспомним. Но вначале я скажу немножко все-таки новостей. Первое, что я вам скажу, сейчас в Риге идет фестиваль, не знаю, знаете ли вы про такой, который называется «Осень Патриарха». Он открылся 30 сентября и будет идти до 6 октября, то есть вот одну неделю. «Осень Патриарха» проводит его Латвийская культурная академия, и во время этого фестиваля можно посмотреть спектакли, которые были сделаны этой весной как студенческие спектакли, как дипломные спектакли, те, которые закрыли обучение вот последнего года студентов в культурной академии. И можно посмотреть очень интересные вещи, которые сделали молодые режиссеры, в том числе тоже и дипломные спектакли, извините, мне тут немножко руководят. В прошлый раз меня не было, я отвыкла от эфира. Дипломные спектакли режиссеров, про которые я даже писала, про некоторые. Вот я сама сегодня иду смотреть спектакль по пьесе «Утиная охота» режиссера Элмарса Синькова, который поставил этот спектакль с актерами. Такой был специальный курс, набранный, обучался для Рижского театра кукол. И можно посмотреть очень много всего интересного, еще успеть, потому что у нас сегодня четверг, пятница, суббота и воскресенье впереди. Не пропустите, может быть, вы куда-то еще попадете, потому что спектакли играются и в Deutsche Deal театре, вот сегодня я буду. И у нас звонок в студии, сейчас я приму, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. И в Deutsche Deal театре, и в Гертрудес театре, и на учебной сцене самой Латвийской культурной академии. Это «Зиргупаст» на Дзирнову. Пожалуйста, не пропустите, посмотрите. Я возьму звонок, а потом вернусь еще раз к новостям. Добрый день.
День добрый. Хорошо, что вы о Марк Захарове, наверное. О нем сейчас много говорится, но я что-то хочу сказать тоже.
Спасибо.
Вы знаете, очень мало режиссеров, наверное, которых вот, у которых просто не было неудачных фильмов. Вот Марк Захаров один из них. Но больше всего мне запомнился фильм «Убить дракона».
Но вы его пересматривали вот сейчас, в последнее время?
Ой, знаете, сколько раз я его пересматривал. Я смотрел его в 88 году, когда он вышел. Да, дракона, ну, у нас еще тогда дракона не убили, но он уже при смертных конвульсиях, я имею в виду КПСС. Вот, и все будет хорошо, до счастливого будущего рукой подать, что, ну, сказка какая-то там, ну, сказка и сказка. Ну, наберем уже в 90-х, и я понял, что все-таки, да, один дракон убит большой, много маленьких дракончиков.
Еще ходят по его следам.
Да, и как он помнится, когда главный герой Абдулов говорит, надо убить дракона здесь, по лбу себе стучит в голове.
Да, но вот помнится, как... если бы все люди прислушивались к таким советам, да?
И концовочка фильма тоже была очень такая, о многом говорящая, когда он уже покидает этот освобожденный город и видит, что какой-то там человек очень похожий на дракона в обличье человека, показывает тем, как выше запустить бумажных змей. И вот когда пересмотрел уже в 90-х, и я понял, что, знаете, не считаю себя глупым человеком, но есть все-таки еще и гении, которые видят гораздо дальше и лучше меня зрят в будущее. Великий человек, гениальный человек, царство ему небесное.
Светлая память. Спасибо вам большое за память, спасибо за воспоминания о фильме. Спасибо за упоминание о фильме, извините, техника. Я бы хотела сейчас попробовать позвонить главному режиссеру Русского Рижского театра Сергею Анатольевичу Гламазову, потому что это не просто звонок, раз уж мы сейчас начали говорить о Марке Захарове. Надо сказать, что Сергей Гламазов закончил курс ГИТИСа и учился у великого режиссера Андрея Александровича Гончарова. И вот он с нами на связи, потому что этот курс был не просто курс гончаровский, он был такой совместный с Захаровым тоже. И вот он нам сейчас расскажет что-то. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте, взаимно.
Ну вот у вас же был опыт учебы, да, у этих больших мастеров, да, и близкого сотрудничества.
Да, да. Ну, это был такой достаточно экспериментальный педагогический опыт тогда, в 85-м году, когда набиралась такая совместная мастерская Гончарова и Захарова. Это были, конечно, какие-то совершенно удивительные, там, по-моему, 3.5 года педагогического и профессионального диалога с этими мастерами. Захаров у нас был как бы руководителем режиссерской группы, но при этом еще он был такой сохудожественный руководитель. Надо сказать, что он был очень, ну, такой усидчивый педагог. Он очень четко, несмотря на все свои занятости, бесконечные разъезды, 2 раза в неделю к нам приходил и мучил режиссерскую группу очень активно. Вот. Мы ему показывали бесконечные отрывки, этюды, которые, значит, он уничтожал. Вот.
Нещадно. Нещадно относился к вашим экспериментам.
Нещадно, жестокое, да, и совершенно. Вот, невзирая ни на что. Ну вот, научиться... как бы у Захарова, наверное, было невозможно и бессмысленно, потому что это был такой человек авторского театра и режиссер авторского театра, но какие-то удивительные навыки ремесленного толка, режиссерского толка, его размышления по поводу того, что самый большой ваш конкурент — это буфет фойе театра, и что если люди после окончание спектакля встают для того, чтобы убежать в гардероб, а не для того, чтобы стоя аплодировать, считайте, что вы проиграли.
Жесткое, конечно, отношение к профессии вполне, да? Трезвое такое.
В общем, да. Конечно, это была какая-то удивительная планета, наполненная юмором, иронией, умом, парадоксальностью мышления. Это его бесконечная формула монтажности аттракционов, монтаж аттракционов в спектакле. Присутствовать и наблюдать за тем, как он работает, репетирует. Это было сплошное удовольствие. Вот. Потом он, к сожалению, ушел от нас, скончался Оскар Яковлевич Ремис, он ушел и возглавил другую мастерскую. В 2000-х годах у нас там был небольшой такой профессиональный диалог в Ленкоме. Какое-то время я потом у него преподавал в мастерской, где-то в середине 2000-х.
В его уже, да, мастерской в ГИТИСе?
Да, уже была, да, это и была его авторская мастерская. По-моему, вот она как раз была последняя, это было где-то середина 2005-2007, где-то вот в этот период. Вот, сказать, что Захаров повлиял на нас, это не сказать ничего, потому что, конечно, это удивительная фигура, любое его занятие было праздником. Он репетировал с нами, я помню, на втором, на третьем курсе «Мудреца» Островского, «Носяку мудреца», а ваш покорный слуга играл там Глумова.
Ого.
Вот. Да, так что много было интересного, много было прекрасного, много было смешного. Я помню нашу репетицию, когда он мне давал советы, каким образом выходить на сцену обнаженным. У меня там была обнаженная сцена с мамой.
Абсолютно обнаженная сцена? Уже в те времена?
Ну, практически, да. Ну, да, да. Он был довольно смелый педагог. И в 87-м году я появлялся из-за ширмы с обнаженной ягодицей в режиссуре Марка Анатольевича Захарова. Вот, так что...
Ну да, он мало чего боялся на самом деле. Я тут хочу вам с вами поделиться. Я тут вспоминала, ну, все вспоминают, конечно, этот его шокирующий эксперимент на телевидении в 90-м году, когда он сжег свой партбилет. А я тут как раз думаю, ну в 90-м году ведь никто не знал об опытах Марины Абрамович. А это ведь такой перформанс онлайн был, который он устроил, который мало кто вообще может повторить, по-моему, до сих пор. За год до того, как КПСС распалась.
Он любил такую шокирующую терапию, да, это было ему свойственно. Не думаю, что он, что это был какой-то осмысленный перформанс, но...
Но он получился.
Да, он получился. Относится все к этому по-разному. Но такого такого способа, такого образа в эксперименты, повергающие зрителя в шок, ему, конечно, были чрезвычайно свойственны. Да, да, да. Он был достаточно смелый человек и смелый режиссер, и бескомпромиссно мыслящий в каких-то ситуациях. В общем, ну, я, конечно, мы все...
Ну, вы счастливы, что вы, вам, у вас был такой период жизни. И мне кажется, это просто вам можно завидовать, потому что такие встречи, они важны для человека.
Он оказал колоссальное влияние. До сих пор мы с ним в диалоге, до сих пор мы с ним как бы ведем какой-то разговор. Оглядываясь назад, все думают, а вот как бы к этому отнесся Марк Анатольевич. Хотя про себя мы все его внутри называли Марк. Вот. Поэтому...
Да, сложно было всегда, знаете, когда я тоже приходила в Линком, вот в бытность свою работу в департаменте культуры, тоже входишь все время и понимаешь, что разница в возрасте довольно серьезная, и, конечно, без имени отчества обратиться невозможно, и все время думаешь где-то, потому что он все равно производил всегда впечатление очень молодого человека.
Но энергия в нем была молодая, да. Я согласен. Даже уже будучи зрелым человеком, он ставил очень молодые, молодежные, по сути, спектакли по духу и по энергии. Да, это так. Это, кстати, исключительное его качество, которое мало кому свойственно, кстати, из режиссеров, потому что организмом творческим свойственно стареть. Вот у него этого не было.
И мыслям стареть тоже, и чувством стареть. А да, он как-то смог это все удержать. Спасибо большое, Сергей. Мы с вами еще, я надеюсь, как-нибудь поговорим здесь в эфире и о том, что вы сделаете в Риге, и вспомним тоже, может быть, какие-то вещи из вашей студенческой жизни. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Я, знаете, хочу вам сказать, что мое самое сильное впечатление, ну, я жила в Москве, и, конечно, Линком – это со школьной моей жизни. Это всегда было такое место, в которое хотелось попасть. Но это было очень сложно. И в юности я посмотрела несколько спектаклей в Линкоме. Потом я работала в МХАТе, и у кого-то из нас были друзья в технических службах Линкома. И я начала туда ходить. Это было для меня, конечно, большое счастье. И я никогда не забуду, как я пришла как-то на какой-то спектакль, на который долго хотела выбраться, а там замена. Это был 90-й год как раз, а там замена. И вместо объявленного в репертуаре спектакля, как часто бывает, ну, когда выпускается новый, то на публику пробуют, на публику неподготовленную, собственно говоря, да, которая просто приходит в театр, пробуют новую постановку. И я пришла, а там замена, это школа для эмигрантов. И я смотрела предпремьерный, собственно, показ «Школы для эмигрантов», пьесы тогда, в 90-м году, которая мне показалась очень странной. Это была современная драматургия по тому времени. И играли, у меня был состав, по-моему, Абдулов и Сброев. А второй состав был Караченцев и Янковский. То есть это была какая-то такая совершенно сумасшедшая постановка даже для тех времен, и для Линкома, и для зрителей. И то, что придумал тогда на сцене художник Олег Шентис, который, конечно, был соавтором Марка Захарова на протяжении долгих лет в этом театре. И Это до сих пор является одним из моих самых сильных театральных впечатлений. «Школа для иммигрантов», предпремьерный показ, 90-й год, «Линкольн». Я тут недавно тоже об этом думала, о том, как, какими они все-таки волшебниками были, эти два человека, Захаров и Шентис, и Горин, который, конечно, был частью «Линкольна» долгое время, потому что пьесы, которые ставились, они, конечно, имели... Он тоже был соавтором Марка Захарова в большой степени. И они были волшебники, потому что надо сказать, что все-таки «Линкольн» – это не самый большой театр с точки зрения там, зрительного зала. Он такой довольно узкий зал, довольно такая небольшая сцена, довольно глубокая, но не широкая. Пространство не так, чтобы сказать, было таким, знаете, как в наших привычных театрах, где есть кулисы большие, там высокие, куда убирать, поднимать задники. Технически тоже нельзя сказать, чтобы это было здание приспособлено прям вот идеально совершенно для какого-то большого театра. Но то, что они умели там сочинять, то, как они умели пользоваться этим пространством, то, как эти художники придумывали волшебство просто из кармана, это, конечно, удивительное свойство и удивительная возможность. Вы знаете, я нашла небольшой кусочек воспоминаний Марка Захарова и хочу вам прочитать. «Я так много жаловался, ныл, как мне приходилось страдать по поводу разного рода акций нецензурного партийного аппарата, который чего только не делал со спектаклями. Хотя со мной все-таки поступили более-менее гуманно, не убили. А вот кому-то ломали хребты, кому-то ломали биографии, судьбы. Я думаю, что очень сильный удар получил Петр Фоменко, почти смертельный когда-то. В этом отношении мне повезло в какой-то степени. Я так много рассказывала про запрещенное доходное место, а однажды встретила Олега Ефремова на улице в переулке, в темном почему-то, и он мне сказал: Марк, не жалей ты про доходное место. О нем еще столько будут говорить, его рейтинг, его акции будут только повышаться, и спектакль твой будет, в конце концов, в памяти людей лучше даже, чем он есть на самом деле. И он оказался прав. Вот что он говорит о драконе. Мы от дракона не избавились, ведь когда начинают фантазировать на тему Сталина, то обязательно находят какую-то человечность в нем. Да, были ошибки, а у кого их нет. Но у нас не хватает смелости поступить так, как поступили в Германии, признать, что эта зона истории не может быть предметом гордости. Убито несколько миллионов людей, это был разгул геноцида, людей уничтожали по спискам, по разнарядкам, по спущенным директивам. Это то наследие, которое я тоже несу в себе, наследие того страшного периода нашей истории, который подвергло деформации так много мозгов, так много людей, изуродовало их и продолжает уродовать». Вы знаете, я вам очень рекомендую, если вы хотели бы прочитать что-то в интернете, сейчас очень много, конечно, воспоминаний, статей о Марке Анатольевиче, то я вам очень рекомендую зайти на сайт культ.ру. Там вышел совершенно замечательный текст, на мой взгляд, совершенно замечательный текст о режиссере Захарове и его волшебстве. Я вам сейчас попробую его прочитать. Вот я нашла тут маленький кусочек, очень хороший. Цитата. «Марк Захаров обещал чудо, исполнял трюк, а вместе с тем учил поэзии и морали. И одно не работает без другого. Сейчас так ставить нельзя, говорят. Зачем было стрелять в дирижера в начале спектакля «Юнона и Авось»? Зачем поджигать шляпу музыкантам в «Свифте»? Раскачивать стеклянный шар в обыкновенном чуде? Лезть по веревочной лестнице в Мюнхгаузене? Взрывать все, что плохо лежит? Метафорически режиссура – достояние прошлого. Изопов язык вовсе ни к чему. Сильнодействующие режиссерские средства насильственны и неприличны. Поэтические трюки старомодны до комизма». Ну, как это, если бы я, сидя за клавиатурой, написала, что пишу эти строки кровавыми чернилами, макая перо в открытую рану. Хотя, на самом деле, так и есть. Почитайте, статья очень хорошая, большая и очень точно говорит о режиссере Марке Захарове, с которым Москва простилась 2 дня назад. А сейчас у нас нет звонков, и я вернусь немножко к новостям Риги, тем более, что, на мой взгляд, это очень связано, потому что в театре «Линкольн» была потрясающая труппа. Была, потому что она и есть сейчас, конечно, наследники того периода 70-х, 80-х, 90-х годов, тех звезд, которых мы все знали, тех актеров, которые играли не только в театре у Марка Захарова, но и снимались в его телевизионных фильмах. Они действительно были ни с кем не сравнимые звезды. Если вспомнить, как я уже называла, Абдулов, Сбруев, Караченцев, Янковский, Броневой, Ларионов, если вы помните, тоже играл, Пельцер, Чурикова, боже, Елена Шанина молодая, которую все помнят с ее огромными глазами из спектакля «Юнона Гусь». Мне сейчас даже сложно кого-то еще на ходу вспоминать, но это все было единым целым. Эта труппа была потрясающей красоты, возможностей, невероятной отваги и смелости в возможности реализации замыслов режиссера. А я сейчас хочу сказать, что сейчас в Риге, вот я сегодня купила журнал «Ир», на обложке которого три фотографии актеров. Это театр «Даллас». В конце сентября в театре «Даллас» случилось невероятное тоже событие, на мой взгляд. Так редко бывает, потому что обычно говорят, что актеры довольно спокойные люди и хотят сидят на месте, играть в каких-то спектаклях, получать зарплату, иметь возможность сниматься в кино. И когда у людей все это есть, ну, кажется, чего им еще хочется? Оказывается, людям хочется гордости за свою профессию, желание работать так, чтобы это было интересно, и создавать театр такой, за который им не стыдно. Звезды театра «Даллас», актеры, собрались и сказали, что они не очень понимают, куда двигается театр в год своего столетия. Самый легендарный театр Латвии, в котором они имеют честь служить и работать. И вот в последнем журнале «Ир», я только что вот его купила перед эфиром, здесь большая статья, разговор с шестью ведущими артистами театра «Даллас» о том, как они понимают и видят ситуацию, сложившуюся в театре, который начал заниматься исключительно коммерческим продуктом и забыл о том, что театр – это не только коммерция, это не только развлечение для зрителей, это не только удовлетворение их требований и обслуживание зрительской аудитории, но это еще и искусство, это еще и развитие, это еще и движение куда-то вперед, ввысь. И я очень желаю актерам на этом пути не остановиться и думаю, что коллеги должны их поддержать, потому что это удивительное событие, и я буду следить за этим и буду читать эти статьи. И очень надеюсь, что театр станет не только местом, где можно смеяться, а местом, где можно размышлять, где с тобой говорят о том, что для тебя важно, о том, что умел делать Марк Захаров. Он умел делать коммерчески успешный продукт, не забывая при этом про большое искусство. И вот на этом я хочу сегодня закончить. Спасибо большое всем, кто позвонил и всем, кто с нами поговорил. Всего доброго, до следующего четверга.